Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами «Зов предков» и я, ведущий Григорий Манев. Как показывают социологические исследования, в каждой четвертой семье в России живет хотя бы одна кошка. Люди получают огромное удовольствие от общения с этими нежными, уютными существами, которые просто обожают нас, а мы в том числе обожаем их. Как правило, люди ограничиваются одной, ну, максимум двумя кошками в доме. Но некоторых статус любителя не устраивает. И вот тогда эти люди переходят в качество, которое называется заводчик. И вот сегодня у нас в гостях как раз такой человек. Заводчик кошек породы рэгдолл, а по совместительству и ветеринарный врач, сеть ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева. Танечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, что сначала было? Ветеринария, а потом кошки или наоборот?
В моем случае это, конечно, было сначала ветеринария. Я к этому пришла с самого детства. Хотела быть ветеринарным врачом, и уже работая со стажем где-то лет 14 или 15, я стала задумываться о том, что хотелось бы не только иметь животное, но и повозиться с котятами. Я люблю маленьких щенков, котят, телят, любые малыши, они всегда очень милые, мимимишные, и хотелось этого. Поэтому как-то это выросло из хобби, то есть, естественно, выросло из одной кошки. То есть, у меня тоже, как у всех нормальных людей, сначала была одна кошка, потом мне показали.
Беспородная?
Нет, у меня сразу была породистая кошка. Вот, и когда захотелось попробовать один раз, так понравилось, что это переросло не только в хобби, но уже и как бы и во вторую профессию.
Вот если мы говорим о заводчике, то в основном люди заводят, как правило, беспородную кошку, которая попадает по чистой случайности в дом, а потом уже приходит к чистопородному разведению. У вас все было, то, что называется, изначально по-другому. Почему вы завели именно породистую кошку?
Справедливости ради, я хочу сказать, что у меня первыми моими животными были именно беспородные кошки, которых мы подобрали в деревне на ферме, они жили с нами долго и счастливо, вот, но когда спустя какое-то время, вот захотелось просто определенную породу, чем отличаются породистые животные от беспородных, это тем, что выбирая породу, ты можешь примерно получить определенный характер. А беспородные животные – это все-таки лотерея, поскольку это генетическая помесь большого количества животных, и то, что вырастет, мы никак не можем предугадать. А породистое все-таки животное, оно обладает уже генетически устоявшимся характером, и вот эти качества, они закрепляются заводчиками. Ну, я думаю, всем известно, что, например, покупая лабрадора, вы получите такого дружелюбного друга, а покупая бульдога, вы получите достаточно флегматичного товарища, который не будет...
Ну, породные особенности, да, есть, носиться. Да, у любого живого существа.
Точно так же это есть и у кошек, и выбирая свою породу, я хотела что-то похожее на лабрадора, только в кошачьем обличье и не такое холеричное, а такое достаточно доброе и дружелюбное.
Вот мы сейчас, к счастью, на радио. Почему я говорю «к счастью»? Да потому что вот телевидение, оно, то, что называется, бьет в лоб, и вот хочешь – насмотри. А вот в радио есть некоторая загадка, тайна. И вот сейчас попробуйте людям, которые не знают, что такое порода рэгдолл, описать, рассказать, что это вообще за такое неземное создание? Что это вообще за кошачий ангел такой?
На самом деле.
Рода рэгдолл, еще раз.
Да, спасибо. На самом деле, все породы кошек прекрасны. Моя порода отличается от остальных тем, что это такие вечные трехлетние дети. Они очень дружелюбны, очень ласковы, не испытывают никакого агрессии к людям. И очень доверчивы. И доверчивость и является их отличительной чертой. Очень ориентированы на человека. Не выпускают когти, не агрессивны. Это большой плюс. И они всегда рядом с человеком, ходят за тобой, как хвостик, проверяют.
Почти как собака.
Их и так и называют иногда кошки-собаки. И это, за это эту породу мы и выбрали.
Вот как показывают, опять же, социологические исследования, большинство, подавляющее большинство наших соотечественников, больше 90%, заводят себе обычных, ну, беспородных кошек. Их называют мультипородные кошки. Я называю среднерусское гладкошерстное. Вот как вы считаете, человек, который заводит породистое животное, я имею в виду кошку, какую цель он преследует?
Если это кошка для души, то он пытается в кошке найти то, чего ему не хватает. Если, например, человек хочет, чтобы у него был какой-то брутальный кот, которым можно было любоваться и гордиться, он заведет там себе там мейн-куна, например, да, то есть
готи будет. Или британца.
Или британца, да. Но британцев обычно выбирают люди, которым нравятся флегматичные коты.
Но британцы, они как-то немножечко даже отстраненные.
Да,
такие,
да,
они сами по себе, они такие все недоступные.
Элегантные, но и в то же время они, ну, не все из них бывают ласковыми. Есть люди, которые хотят именно, чтобы кошку можно было тормошить. Вот. Люди, которые хотят, допустим, активности, чтобы с кошкой можно было играть, они выбирают какие-то достаточно активные породы, ориентальные, абиссинские, бенгальские. То есть это кошки, которые ведут достаточно активный образ жизни и иной раз устраивают тыгыдык, такой будь здоров. Каждый ищет в своей кошке что-то свое, поэтому и так много любителей разных пород, и каждая порода по-своему востребована. Очень много любителей голых кошек, которым нравятся, вот это люди, как правило, тактильные, которым нравятся прикосновения вот именно к, ну, к голой коже сфинксов, и они просто получают...
Это вообще какие-то неземные создания.
Да, да. Да, а некоторым, наоборот, какие-то породы не нравятся. То есть это настолько дело вкуса, что действительно о них нельзя спорить. Каждый находит что-то свое, и каждая порода уникальна и прекрасна. И любая беспородная кошка действительно прекрасна. Я это говорю искренне. Несмотря на то, что у меня породистые кошки, я хочу сказать, что прекрасны любые кошки, в том числе и беспородные.
Вот то, что касается ветеринарии, мы об этом поговорим во второй части нашей программы. А сейчас пока все-таки о породистых кошек, о непосредственно о рэгдоллах. Вот если к вам приходят, как к ветеринару, люди и говорят, мы хотим себе завести кошку. Вот что вы им говорите, ваши дальнейшие действия? Или вы им напрямую сразу начинаете предлагать свою любимую породу рэгдолл?
Нет, что вы, я вообще такого никогда не делаю на работе. На самом деле, как показывает вот моя почти 20-летняя практика как ветеринарного врача, из запросов мы, когда собираем анамнез, мы спрашиваем, откуда у вас появилось животное, подавляющее большинство людей говорят...
Нашли.
Нашли, раздавали, отдавали на работе. То есть кошка появляется в доме у человека как-то незапланированно. Само собой. Да, само собой, незапланированно, и это здорово. Вот. И в этом случае они приходят на прием и спрашивают, как правило, уже постфактум. То есть это очень редко бывает такое, что люди готовятся, ну, это обычно, когда уже готовятся к появлению породистого питомца, а если мы говорим о обычном котенке, то, как правило, он появляется внезапно и уже приходят прямо с ним и говорят... Вы знаете,
вот оно счастье.
Да, что нам с ним делать? Расскажите, мы даже у нас никогда не было кошек, расскажите, что мы должны с ним делать, чтобы он был счастлив. И мы уже начинаем рассказывать.
А вот если спрашивают у вас, так все-таки кого заводить? Обычного вот этого вот беспородного, который сам приходит, либо какого-нибудь расфуфыренного породистого? Что советуете?
Я вам хочу сказать, что обычно люди таких вопросов не задают, потому что люди, которые заводят беспородных кошек и породистых, это два совершенно разных типа людей. Есть люди...
С этого места, пожалуйста, поподробнее.
Да. То есть в свое время я волонтерила в приюте, и могу сказать, что есть люди, которые приходят и говорят: дайте нам вот самого страшненького, самого убогого, которого...
Самого дохленького.
Самого дохленького, которого точно никто не возьмет, самого проблемного. И первое время я приходила в недоумение и говорила: зачем? А говорили: вот просто спасти. То есть есть такое вот...
А много таких людей?
Вы знаете, достаточно много. И такие, и мне даже вот до сих пор мурашки по коже, когда я об этом рассказываю. То есть и люди, это были, как правило, ну, почти всегда не очень богатые, и я видела, ну, это видно по одежде, по вещам, и мы предупреждали, что котёнок, допустим, кошка или животное будет требовать достаточно больших финансовых там вложений, ну, если вы берете там, то есть котенка там или кошечку инвалида.
Нужно лечить. Учитывать особенности.
И, допустим, требовалось некоторым кошечкам пожизненная терапия, и некоторые люди говорили: нас это вообще, то есть, не страшит, мы хотим спасти чью-то жизнь, и мы готовы. И эти люди меня всегда вызывают восторг. И как такие люди, они никогда не купят породистое животное. То есть это просто не
это
та целевая...
другого лагеря.
Абсолютно. Они, как правило, ничего... Ну, когда мы говорим об адекватных людях, они, как правило, ничего не имеют против заводчиков. Но они, для них они просто породистые кошки не существуют. То есть они просто даже не понимают, зачем, чем они отличаются от обычных.
Это мой был следующий вопрос. Зачем нужны породные кошки?
Опять же, главная причина, чтобы мы имели прогнозируемый характер, прогнозируемый внешний вид и были готовы, допустим, каким, ну, то есть, чтобы мы получили то, что хотели. То есть мы, когда даже автомобиль покупаем, мы примерно знаем, что мы покупаем, то есть и чем отличаются «Жигули», условно говоря.
Ну, характеристики,
говоря,
да.
Да, вот. И покупая какие-то продукты, мы тоже примерно понимаем, какой это вкус будет ожидаемый. То есть то же самое с животными, мы хотим просто какого-то ожидаемого эффекта, плюс есть люди, и они имеют на это право, хотят получить животное беспроблемное, а покупая животное у заводчика, то есть уже есть какие-то минимальные гарантии, что это животное привито, проглистогонено, обработано от блох, то есть оно уже приучено к лотку, не будет драть мебель. То есть вот эти вещи для очень многих людей достаточно важны, поэтому они скорее выберут породистые животные и у заводчика, у которых уже все это есть в наличии.
А вот возвращаясь все-таки к вопросу, что вы посоветуете? Породное, беспородное? Какие вопросы наводящие вы будете задавать?
Вы знаете, очень трудный вопрос. Прям поставили в тупик.
Нет, я просто объясню, потому что я сейчас являюсь счастливым владельцем двух котов. Один породистый, другой беспородный. Породистый он как-то, вот я увидел породу, мне так понравилось, это норвежская лесная, он такой пушистый, такой
шикарный,
элегантный, такой, в общем, ух, а не кот.
И хвост.
Да, а второй он как бы, вот он появился сам по себе, ну, как было такого не взять.
Григорий, ну вот если вам задать вопрос, кого вы из них любите больше, наверняка вы же сейчас тоже задумаетесь и скажете: я не знаю.
Я не могу так сказать, потому что у меня есть еще в компании и собака, и плюс еще... Ну, я их всех люблю.
Да, вот все животные прекрасные, и породистые точно так же, то есть беспородные точно так же хороши, как и породистые, просто для каждого что-то свое подходит больше. То есть в зависимости от того, что вы хотите получить от животного, хотите ли вы спасти животное или быть обладателем и гордиться там... что у вас там кот, чемпион всей Руси и прочего мира. То есть, если, допустим, у вас какое-то породистое животное с большим количеством титулов. У всех запросы разные.
А вот то, что касается породы. Вот говорят: скажи мне, какая у тебя собака, и я скажу, кто ты. Вот лично я, как кинолог, давно руководствуюсь этим правилом. Вы можете то же самое сказать о людях применительно к породе кошек?
И да, и нет. И иногда люди выбирают кошку по красоте, понравилось, не совсем учитывая характер. Ну, кстати, справедливости ради, это у собак встречается. То есть люди покупают собаку по картинке, не учитывая характер, и потом такие животные оказываются, допустим, в приютах, потому что не справляются с этой породой. И...
Там возникает множество сложностей.
Да. Вот, поэтому если это вдумчивый выбор был кошки, то действительно... Тоже можно предсказать, что владельцы, например, британских кошек, они, как правило, не любят активных животных, хотят вот так, кота-украшения, кота-царя в доме, такого барчука. Вот. Владельцы,
как вы четко описываете психотип.
Владельцы, допустим, абиссинов, ориенталов, абиссины, ориенталы, бенгалы, вот восточные, сиамс, китайские кошки, они, как правило, сами по себе очень энергичные люди.
Компанейские.
Да, такие, может быть, даже холерики, которым тоже интересно быть с кошкой на одной волне. То есть... Мейн-кун – это такая порода, которая нравится, ну, наверное, большинству людей, поэтому здесь под нее подпадают все. То есть в мейн-кунах все ищут свое. Ну, как правило, всех привлекает вот эта вот брутальная красота. Вот. То есть в каждой породе есть свои плюсы. Да, владельцы бурмани, например, как правило, такие люди, которые основательные, их не очень любят выделяться, но любят...
Бурманская кошка.
Да, но очень ценят комфорт и качество своей жизни. То есть, ну, примерно это мое личное наблюдение. Вот, владельцы какой-то экзотики, прям, как правило, люди сами по себе тоже, они достаточно необычно выглядят и сами внешне. То есть, да, безусловно. Потому что мода на кошек тоже существует, так же, как и мода на собак. И люди, приобретающие новомодную породу, это тоже определенный тип людей, которые как бы, ну, в теме. То есть...
Вот вы сейчас очень четко описали психотипы людей, и здесь, в общем, можно провести какие-то параллели с породами. А что еще должен учитывать человек, который хочет завести себе кота? Вот, предположим, у человека появился дом, и он понимает, что вот без кота жизнь не та. Либо вот я, например, к этому пришел как-то, ну, можно сказать, и спонтанно.
Человек должен учитывать особенности своего образа жизни и особенности породы кота, если мы говорим о породистом коте. Допустим, есть для британца ваше отсутствие на работе целыми днями...
Не фатально.
Не фатально, абсолютно. Это достаточно флегматичные кошки, они всегда найдут чем себя занять, хотя бы даже посмотреть в окно и лениво дрыхнуть где-нибудь на диванчике. Вот. А для некоторых дружелюбных пород, там, даже для тех вот, восточной группы, там, моя порода рэгдолла, то есть отсутствие хозяина достаточно болезненно, потому что они хотят общения, они хотят игр, они хотят движения, поэтому для них вот это лучше выбирать для тех, кто дома все-таки почаще.
Вот очень часто кошкам приписывают те качества, которым не свойственны, человеческие качества. Например, кошка сделала что-то назло. Вот, во-первых, может ли кошка сделать что-то назло? Или это человек вот все как-то ближе к себе, на себя переиначивает, а на самом деле это неправда?
Вы знаете, если почитать исследования научные, то да, как бы кошки вроде бы не умеют делать причинно-следственных связей, не умеют делать назло, но как человек...
Это он мне в тапке написал, потому что я ему случайно на хвост наступил.
Вот, понимаете, ученые пишут, что нет. Нет у них причинно-следственных связей, не делают они назло. Но как человек, который живет много лет с кошками, причем не с одной, а с многими, мне
как
кажется...
Как ветеринарный врач и как филинолог.
И как, да, и заводчик. То есть, вот учитывая вот это все и по собственному опыту, мне кажется, что ученые где-то все-таки что-то недоработали. Потому что, мне кажется, они прекрасно строят причинно-следственные связи, и они иногда могут действительно делать назло и протестовать против определенных людей, которые гости, которые им не нравятся, и как-то метить там и портить их вещи, там, тапки, ботинки.
Высказываться по этому поводу.
Возмущаться, да, то есть, или прятаться, когда определенные люди приходят в дом. То есть, мне кажется, что кошки гораздо умнее, чем принято считать учеными, Вот. Ну, а то, что люди считают их умными, это, по-моему, давно известно. Вот. Но почему-то вот ученые нам все время, я вот когда читаю исследования, все время написано, что они вот как бы ничего они из этого не умеют. Но по факту получается, что как бы не согласна я с ними, они очень умны, и мне кажется, они просто не показывают свой ум, потому что они хитрые.
А можно кошек дрессировать?
Я думаю, вы знаете, что наш Куклачев, наверное, единственный в мире, кто, кому это удалось. И...
Но это все-таки цирковая дрессировка. Да. Я имею в виду домашняя. То есть я, наверное, все-таки не точно поставил вопрос, можно ли их к чему-то приучить целенаправленно. Я не имею в виду сейчас там лоток или какие-то, в общем, общепризнанные вещи. Или можно от чего-то отучить, что не нравится?
Да, безусловно, можно. Если это...
Или там вот одни сплошные рефлексы, и все, ничего не попишешь?
Нет, конечно, нет. Кошки очень умные животные. Они же одинокие хищники. То есть это по своей природе, это хищник-одиночка. Естественно, чтобы выживать в природе, они должны анализировать ситуацию и адаптироваться к ней. Поэтому они, конечно же, обладают развитым умом, и обучить их можно. Единственный нюанс, они... Их надо в этом заинтересовать. То есть собаку можно заставить, допустим, работать и жесткими способами. Я думаю, вы знаете, что есть и жесткие там, ошейники там, какие-то.
С кошками есть это... механический способ дрессировки. Да.
С кошками этот способ вот просто категорически. И с ними можно только любовью, лаской и заинтересованностью в процессе. То есть чтобы... Ей было понятно, ради чего это. То есть, как правило, это какие-то вкусняшки или хорошее расположение. Но в любом случае, без хорошего расположения хозяина она вообще ничего не будет делать.
Замечательно. Давайте предметно. Вот у меня мой кот, один из, не буду говорить какой, породный, беспородный, чтобы ни в коем случае не сеять это зерно раздора. Он любит запрыгивать на стол. Но не нравится мне кот на столе, и мне кажется, что это не вполне гигиенично. Как отучить кота, чтобы он не запрыгивал на стол?
На самом деле, когда кот запрыгивает на стол, вы должны понимать, что он это делает. Еще,
если... пожрать хочет, это понятно, очевидно.
И в то же время, если он это делает, надо понять, делает он это у вас на глазах или это делает втихаря, чтобы никто не видел.
Просто... Втихаря мы все убираем.
Ага. То есть, когда это кот делает при вас, то есть он как бы еще как ребенок проверяет границы дозволенного. Так смотрит, ага, папа не ругается, значит, я посижу. А вдруг он не заметит, вдруг уже было можно. Он знает, что так вчера
вдруг
было.
Вдруг папа уже ему 10 раз сказал, что нехорошо, ай-яй-яй, нехорошо. Но папа-то не может там наказать, взять, оттрепать за шкирку, потому что, во-первых, папа добрый, да. А во-вторых, вы сами сказали, что здесь механический способ дрессировки не работает.
Да, и коты всегда пытаются нас прогнуть. Как бы мы вот... Они страшные манипуляторы.
Танечка, делать что?
То есть здесь вариант такой. Постоянно ругать. Ругать и снимать его со стола. И, то есть он понимает. Иногда показать свое прям недовольство. Папа рассердился, папа не гладит полчаса после этого. То есть и обычно это работает. То есть если кот ориентирован на общение с владельцем, если он видит, что... Они умеют делать причинно-следственные связи. И ваше недовольство, ваше нежелание с ним общаться, то есть когда он не слушается, приведет к результату, возможно, не с первого раза, но с 25-го, да.
Очень часто кошки метят территорию, часто, в общем, людям это не нравится, когда они оставляют свои запаховые метки. Вот сейчас быстро, потому что до новостей осталось совсем немного времени. Это связано с поведением или со здоровьем?
Если мы говорим о некастрированных животных, и вот эти метки мочой, это просто привлечение партнера, им с этим ничего нельзя делать, и ругать бесполезно, это половое поведение. Если это уже у кастрированного животного, то таким способом они пытаются ограничить себя от чужаков, то есть эта территория помечена, это весь дом мой, кот не уверен в том, что он будет единственный, и таким способом он пытается застолбить вас, место, дом.
Вот на этой собственнической ноте мы уходим на новости. Совсем скоро мы вернемся в студию и продолжим наш разговор и больше времени уделим непосредственно ветеринарии. А сейчас новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, здравствуйте еще раз, кто задержался на наш эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Татьяна Гольнева, фелинолог, то есть специалист по кошкам, заводчик породы рэгдолл. Есть такая замечательная кошачья порода, а еще она ветеринарный врач, сеть ветеринарных клиник «Василек». И в первой части нашей программы мы говорили о поведении кошек, о породах и так далее, и так далее. А сейчас мне бы хотелось поговорить о ветеринарии. И закончили мы предыдущие полчаса вопросом о том, что кошки очень часто метят территорию и с чем это связано. Вот я знаю, что одна из самых распространенных кошачьих болезней – это мочекаменная болезнь. Может ли она так проявляться, что кошка начинает метить территорию, оставлять какие-то запаховые метки? В общем, люди на это частенько реагируют, болезненно, потому что это все-таки пахнет не очень приятно.
Смотрите, мы должны отличать метки от мочеиспускания. Это все-таки разные вещи.
То есть здесь просто расписался, а здесь сходил пописать.
Да, но когда у животного, допустим, если животное писает полноценной порцией, такой большой лужицей мимо лотка, то, как правило, ему не нравится либо лоток, либо его расположение, либо в лотке грязно, либо какие-то проблемы, связанные с лотком. Если мы говорим...
То есть это поведенческая особенность.
Да. Если кот там ходит хозяину на кровать, то есть это, как правило, связано с поведением и, как правило, все-таки с лотком.
А почему на кровать-то что, в другое место нельзя?
Иногда кошки, когда они это делают, то есть они тем самым показывают, что мне не нравится лоток. Некоторые кошки оставляют свой запах вот таким способом, чтобы себя успокоить, вот как ни странно. То есть это когда вокруг пахнет самим собой.
Это всегда приятно.
Это всегда приятно, да. Поэтому они делают это в тех местах, где, во-первых, запах сохраняется долго, во-вторых, лежать тоже комфортно и удобно. Лежишь на мягеньком, и тобой кругом пахнет. Чем плохо-то? Чего хозяин ругается, совершенно непонятно.
Кстати говоря, по поводу того, что непонятно, за что ругается хозяин. Очень часто люди совершают такую ошибку. Вот, предположим, кошка сделала лужу, они берут, и вот то, что называется, начинают вот макать туда бедного кота. А кот не понимает, говорит, пахнет-то прекрасно, что ему нужно, это же ведь так здорово. Чего он так руки распускает, это же все хорошо.
Григорий, я могу сказать, что вы абсолютно в теме. Да, вы прекрасно описали то, что думает кот. Это вот прям идеальное.
Всегда мечтал говорить от кошачьего братства, от имени кошачьего братства.
Для кота это вообще непонятно, почему хозяин так грубо это все делает, потому что действительно пахнет прекрасно. И ругать котов, как правило, бесполезно, потому что они все сделали правильно в их кошачьем мире, в их кошачьей психологии. Это вы не поняли, что он вам хотел сказать, а это уже ваши проблемы. Поэтому убедительная просьба владельцев кошек, да и владельцев собак, не использовать тыканье мордочкой в лужицы.
Это не помогает.
Не помогает. Это только пугает животных и может вызвать недоверие к вам и проблемы с коммуникацией в дальнейшем. Если кот писает в неположенных местах, то либо это половое поведение у некастрированных животных, либо это проблемы с лотком, поведенческие проблемы, либо это действительно цистит. Вернемся к этому вопросу. В этом случае кот, он думает так: я ходил в лоток, мне там было больно, наверное, это лоток делает мне больно, пойду-ка я сделаю это в другом месте, может быть, это лоток виноват.
Поэтому возвращаемся к мочекаменной болезни.
Да, вот, и если кастрированный котик или кошечка начинает по чуть-чуть, по несколько капель оставлять такие вот лужицы, скорее всего, ей больно, и эта боль связана с лотком, поэтому она или привлекает внимание хозяина, мол, посмотри, ты видишь, вот посмотри. Вот, или это крик о помощи, либо это боль, связанная с лотком, и тогда это повод для обращения к ветеринару. В любом случае, при любом, если кошка делает свои дела не там, где нужно, первое, что вам скажет любой зоопсихолог и любой ветеринарный врач, исключите патологию мочевыводящих путей. Сдайте анализ мочи.
То есть первый визит – это к ветеринарному врачу, а дальше уже по обстоятельствам.
Да.
Продолжаем ветеринарную тему. Начали мы с мочекаменной болезни, которая является наиболее распространенной у практически всех кошачьих. А вот в этом, скажем так, рейтинге ведущие места, у каких вообще болезней, отклонений, заболеваний?
Лидерами являются, конечно, британские и шотландские кошки, ну и беспородные животные. Здесь большее значение имеет темперамент кошки в группе риска флегматики и кошки, которые потребляют мало воды. Не секрет, что сейчас большинство животных находится на промышленных кормах, сухих, консервах, и эти корма достаточно концентрированные, более концентрированные, допустим, чем, допустим, кормить натуральным кормом, и, соответственно, моча, которая образуется, она тоже более концентрированная, а концентрированные растворы легче выпадают в осадок. И если кошка пьет мало воды, а кошки, к сожалению, забывают ее пить, есть у них такая...
Кошки изначально это вообще пустынные жители.
Вот я только хотела сказать спасибо. И они достаточно долго могут обходиться без воды, поэтому забывают пить, пьют мало, моча концентрированная, легко выпадают соли, осадок, и образуется...
Который усложняет мочеиспускание.
И если, понимаете как, и я думаю, если сравнить, почему вот я сказала про характер, как влияет характер. Флегматичные кошки все время лежат, и эти соли скапливаются на дне мочевого пузыря, как... допустим, соль в стакане, если его не размешивать. Коты, которые носятся вверх ногами, переворачивая весь дом, у них это, как правило, все взбалтывается, потому что они носятся. И вероятность того, что это все спрессуется, и уже гораздо ниже.
А с какими еще проблемами, как правило, обращаются к вам владельцы кошек?
Значит, инфекционные болезни... паразиты, то есть очень часто блошиный дерматит, обращаются почему-то, многие думают, что если кошка не выходит на улицу, она не может заразиться блохами, но мы всегда...
Подождите, откуда они у нее появятся? Давайте просветим.
Например, если вы живете в городе, есть многоквартирном доме, вы, заходя в подъезд, вы стоите возле лифта. Рядом с вами или перед вами, там за 5 минут до этого, стоял собачник с собакой.
Считается, что собачьи блохи на кошек не переходят, а на самом деле это не так.
Да. Или перед вами проехала женщина там, или волонтер, который только что ходил кормить кошек в приюте. Там,
или около подъезда.
Или просто, около подъезда, да. Или человек, который привез мешок картошки и вез с подвала или там, с деревенского дома, везет в городскую квартиру, это мешок стоял, блохи с него нападали, и тут стоите вы, пахнете кошечкой, блохи радостно прискакали вам на брюки, на...
О, это наш клиент!
Вы приносите, вы приходите домой, ваша кошечка выходит вас встречать, и блохи такие радостные. О, необработанная кошка!
Ура! Да, идем кормиться!
Да. И они прыгают на кошку, и дальше происходит что? Многие думают, что если на кошке нет блох, значит, их нет вообще. Но это большое заблуждение, потому что блохи, как и комары, на кошке не живут, они укусили, напились крови и упрыгали себе за плинтус, откладывать яйца, личинки там превращаться в куколки и заканчивать свой жизненный цикл развития. Вот, поэтому очень часто животные просто, вы думаете, что у вас у кошки блох нет, а на самом деле они ее кусают.
На не видишь блох?
А они есть. Да, вот поэтому, к сожалению, для некоторых владельцев бывает очень трудно объяснить, что у них их могут кусать блохи. Они мне говорят, да мы живем на 12 этаже, и у нас консьержка внизу.
То есть блох она точно не пропустит.
Да, такое ветеринарные врачи слышат достаточно часто. Нас приходится объяснять, и недоверчивость в этом плане, конечно, к нам присутствует. Я вам больше скажу, что кошка, которая никогда не выходит на улицу, может заразиться даже лишаем. Допустим, потому что есть почвенные виды лишая, и опять же, вернувшись к тому, что привезя какую-нибудь...
По счастью, он легко лечится сейчас.
Сейчас, да. Ну, привезя какую-нибудь картошку с дачи с землей или там землю, допустим...
Как... Ну, это можно и на ботинках.
На ботинках.
Запросто.
Или даже купив грунт для пересадки комнатных растений, окошко пошла там проверять качество вашей посадки, все ли вы там правильно посадили, тоже может получить почвенные виды лишая.
Давайте мы сейчас закончим с паразитами. Угу. Что делать? Есть ошейнички, есть капельки...
Да.
А вот для тех блох, которые упрыгали за плинтус, откладывать свои яйца, чем мы для них-то припасем?
Продается в зоомагазине достаточно большое количество препаратов, которым обрабатывают пол, моют полы, есть даже...
Обычные средства... Хлоросодержащие?
Нет. Блохи, это любые паразиты приспособлены к тому, чтобы выживать в неблагоприятных условиях, поэтому для них нужны определенные препараты, такие достаточно серьезные.
Кстати говоря, о хлоросодержащих средствах давайте тоже поговорим, потому что они являются источником опасности для кошек.
Безусловно. И... не рекомендуют оставлять в открытом доступе санузел, если вы, допустим, натерли ванну и сантехнику, потому что кошек привлекает запах хлорки, и они могут пойти полизать. Если не полизать, то понюхать и обжечь лапки, допустим, если ваша ванна натерта, и химические ожоги в таких случаях лапок, это бывает такое, обращаются просто подушечки, облазят просто лоскутами. Это достаточно опасно, поэтому мы предупреждаем, что закрывайте санузел во время уборки.
Татьяна, я поскольку только начинающий владелец кошек, и некоторые вопросы знаю пока только в теории, и слава богу, считается, что падение с первого этажа для кошки гораздо опаснее, чем падение с пятого. Это правда?
Сейчас поясню. Чем выше этаж... С одной стороны, у кошки больше времени сгруппироваться. То есть кошки, когда падают с первого этажа, они иногда могут не успеть сгруппироваться, выставить четыре свои лапы, принять определенную позу и спружинить как следует. Когда они падают там, со второго, третьего этажа, у них времени больше на это, то есть они уже как бы встречают землю во всеоружие. Но чем выше этаж, тем больше ведь и сила тяжести, то есть с которой она ударяет об землю, и тут, конечно, уже все, что выше пятого этажа, уже очень высок риск того, что кошка, даже приземлившись на четыре лапы, уже разобьет себе подбородок и все.
Да, вот очень часто, кстати говоря, как раз после таких падений обращаются владельцы кошек с переломами нижней челюсти.
И нижней, и верхней челюсти, потому что, да, там травм на самом деле очень много. Еще зависит от конституции кошечки, то есть толстенькие кошечки, к сожалению, падают с гораздо большим, ну, они тяжелее и ударяются сильнее. И упала ли она на землю, либо на асфальт, либо на траву, на снег. То есть тут очень много факторов. Поэтому вот хотелось бы обратиться ко всем владельцам котов. Завели кошку, поставьте, пожалуйста, сетки на окна, потому что у кошек нет чувства высоты. Она сидит в окошке, пролетела...
То есть вот здесь причинно-следственная связь.
Абсолютно, да. То есть они, пролетевший листочек, они трактуют как добычу и могут прыгнуть просто за пролетевшим листиком, за бабочкой, и все, и у вас нет кошки.
А вот в основном к вам обращаются люди с какими-то механическими повреждениями, вот то, что называется травматология, либо это заболевания, которые являются вирусными, вот по статистике?
Наверное, где-то поровну инфекционных, поровну каких-то внутренних незаразных болезней, то есть и травматологии. Травматологии очень много в теплое время года, все-таки как...
Эти вот как раз парашютисты.
Летуны без парашюта, да. Вот. У каждого сезона есть свои особенности. Зимой бывают травмы от горячих батарей, когда кошки залезают погреться. Летом это в основном летуны. Осенью разгар вирусных инфекций, то же самое весна. Поэтому каждый сезон несет свои болезни.
Вот говорят, что кошка никогда не будет лежать, находиться там, где ей некомфортно. Вы говорите об ожогах от наших обычных комнатных радиаторов. Это Как вообще?
Ну, это проблема в основном либо голых, либо гладкошерстных кошек, которые пытаются, они все время мерзнут и пытаются погреться как можно лучше. И иногда они бывают застревают. То есть конфигурация наших батарей не всегда позволяет... Кошка туда залезть может, а вылезть нет. К сожалению, такие случаи достаточно нередки. Застревает коготь, лапка. То есть кошки, они как жидкость, просочились, а обратно вот могут и застрять.
Не всегда.
Да, к сожалению, поэтому мы просим владельцам сфинксов обеспечивать безопасность, закрывать радиаторы, потому что они в группе риска.
Что касается ежегодных прививок, считается, что это, ну, практически такая панацея. То есть, вот сделали прививку, у вас кошка, да и собака тоже никогда не заболеет. На самом деле это не совсем так.
Да, на самом деле у человека то же самое. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии от заболеваемости.
Просто во время ковида особенно много было копий сломано по этому поводу.
Прививка облегчает течение болезни, либо не дает смертельных форм этой болезни, потому что прививают, как правило, от тех болезней, которые самые опасные и могут вызвать летальный исход. И заражение, если и происходит, то болезнь протекает очень слабо, либо бессимптомно, либо там владелец даже не успевает понять, что это. Вот, с этой точки зрения. Опять же, прививать нужно даже кошку, которая никогда не выходит на улицу, потому что... Опять же, вы проехали в общественном транспорте, в лифте, с человеком, возле которого потерся беспородный котик, там условно говоря, и вы, опять же, все можете что-то принести. К вам приходят люди, там, курьеры, какие-то там гости.
Да, абсолютно невообразимыми путями можно принести даже бешенство. А если учесть, что наша страна в этом плане не самое благополучное, к сожалению, место на Земле, то здесь нужно учитывать...
Ну,
и эти особенности.
Бешенство все-таки такой контактный способ со слюной. Вирус бешенства не очень устойчив во внешней среде, именно без животного.
Да, но с другой стороны, вспышки происходят бешенство постоянно.
Да, и
в том числе и в Москве.
Это я только хотела сказать, что даже вот Москва, кажется, такой мегаполис, и все равно ежегодно регистрируются эти случаи. Но, как правило, за МКАДом, МКАД у нас как санитарное кольцо Москвы. За МКАД животным очень трудно пробиться.
Ну, не совсем я здесь с вами согласен, да, потому что вот это пример. Сокольники, и я туда приехал погулять со своей собакой на площадку.
Бешеная
лиса. Мы уже, да, отгуляли, я уже собаку посадил в машину, сижу, и мне здесь пришла какая-то смс-ка, я сижу, читаю, и краем глаза вижу мимо машины, а это вот как раз та часть парка, которая не... Там вот где нет аттракционов, это вот ближе туда, к железной дороге, бежит лиса. Причем такая здоровая, такая взрослая, и она бежит, не озираясь. Она так просто семенит, ну вот, обходит свои владения, свою территорию. А как известно, лисы, и в том числе и ежи, кстати говоря, они являются первыми переносчиками бешенства.
Да, то, что вы описали, тоже имеет место быть, и это вот как раз можно практически со стопроцентной уверенностью сказать, что лиса была больна, потому что дикие животные вообще, они очень осторожны, а лисы – это прям мега осторожные животные, и то, что она бежит в населенном пункте, в парке, где много людей, бежит, как вы говорите, не оглядываясь.
Потому что там просто живет?
Вряд ли. То есть они слишком осторожны для этого, чтобы выходить средь белого дня, там, где они могут быть доступны. То есть первым признаком вот бешенства у диких животных является то, что они...
Потеря осторожности.
Потеря осторожности. И когда к вам выходит ежик или белочка, или лисенок, или кто-то вот из диких животных, то есть это уже признак того, что с головой-то что-то не то. В норме они никогда не подойдут человеку.
Ну, белочку-то прикармливают.
Но все равно лучше перебдеть, чем недобдеть.
Логично. И, дорогие друзья, если к вам выходит лиса и начинает ласкаться, то я бы на эти ласки, в общем, особо бы не велся, потому что, в принципе, это... Есть
опасно.
Такая возможность, да, что это животное больно бешенством.
Да, и, кстати, не обязательно должны течь слюни или быть агрессия животного, как многие говорят. Вот ты что, бешеный, значит, агрессивный. Наоборот, тихая форма бешенства, она встречается очень часто, и животное, наоборот, становится очень ласковым, очень ласковым. Вот. И заражение происходит не с помощью укуса, а с помощью облизывания. Наоборот, животное ласкается, облизывается. А если на теле какие-то ранки, а на руках обычно всегда есть какие-то микротрещинки, ранки от маникюра, то, к сожалению, риск этого очень высокий.
Какие еще заболевания кошачьи вы бы выделили, как ветеринарный врач?
Животные достаточно часто болеют какими-то гельминтозами. То есть, опять же, ошибка владельцев считать, что если животное ест сухой корм, оно никогда не может заразиться паразитами, но все равно иногда мы, когда режем мясо, можем кинуть какого-то сырого мяса. Сырое мясо тоже источник каких-то паразитов, так же, как и земля с обувью, когда мы их приносим. Про это тоже не стоит забывать.
А как часто нужно обрабатывать животное от гельминтозов?
Минимально. Если животное находится на промышленном корме и никогда не выходит на улицу, то достаточно 2-3 раза в год. Если животное ест натуральный корм, то есть сырое мясо, и выходит на улицу, то каждый месяц. Сейчас, к счастью, препараты такие, которые не влияют на печень, как многие говорят, ой, да печень отвалится, если мы будем это каждый месяц глистогонку давать. Нет, сейчас очень безопасные препараты, которые даются ежемесячно и не наносят никакого вреда, потому что вред от паразитов во много раз выше, чем какое-то там небольшое там действие препарата. То есть здесь, вот, как говорится, пользы в несколько раз больше, чем вреда.
То, что касается клещей. Эти кровососущие очень опасны. Ну, вот как собачник.
У собак даже смертельно.
Да, у собак даже смертельно. А с точки зрения кошек?
У кошек тоже есть заболевания, которые переносятся с помощью клещей, но их меньше, и они поддаются лечению, и кошки меньше подвержены, потому что кошки – это все-таки домашние в основном животные, собаки – почти всегда 2 раза в день выходят на улицу, а кошки могут годами жить в квартире, поэтому у них менее актуально. Но если ваша кошка выезжает с вами на дачу, то ее непременно нужно обрабатывать. Капли, к счастью, сейчас комплексные. Обрабатываясь от блох, вы обрабатываете одновременно и от ушных клещей, от ушной чесотки, и от всяких других паразитов, в том числе и от глистов. Есть такие удобные капли, которые 2 в 1, и от наружных паразитов, и от внутренних.
Вы сказали, что если в вашем доме есть кошка, то нужно обязательно сделать сетку на окне и, в общем, всячески воспрепятствовать доступу на балкон, то есть обезопасить кошку. Если мы говорим о комфортном и, главное, безопасном доме, в котором живет кошка, что должен учитывать владелец?
Вы имеете в виду частный дом?
Да и квартиру, в общем, тоже.
То есть однозначно должны быть убраны провода. Особенно телефонные зарядки. Очень часто оставляют включенный блок в розетку, и этот хвостик с разъемом болтается внизу.
Да,
кошка
да.
начинает играться и перекусывает провод. Во-первых, она может погибнуть на месте. Если не погибла, у нее может развиться достаточно тяжелый некроз ротовой полости там, от поражения электрическим током, плюс ну, сопутствующие вот эти все проблемы, которые развиваются от поражения электрическим током. И, кстати, не так уж и редко встречается. Особенно
вот,
это, когда
кстати,
вы
сейчас сказали по поводу зарядки. На самом деле, я вот поймал себя на мысли, что достаточно часто люди вот так вот
оставляют. Да, и ветеринарные врачи с этим встречаются, поэтому, к сожалению, это вот то, на что стоит обращать внимание. Причем взрослые коты меньше, а вот молоденькие котятки, глупенькие еще, когда они и молоденькие животные, которым не хватает своих игрушек, они могут с большим удовольствием поиграться.
По поводу удовольствия. Я получил истинное удовольствие сегодня, Танечка, общаясь с вами.
Благодарю.
Потому что вы... Очень интересный собеседник, прекрасный профессионал, человек, влюбленный в кошек, в свою профессию и, самое главное, неравнодушный человек. Друзья, у нас сегодня была Татьяна Гольнева, фелинолог, заводчик породы Рэгдолл, ветеринарный врач сети ветклиник «Василек». Танечка, спасибо вам огромное.
Спасибо большое, до свидания.
Дорогие друзья, на следующей неделе... В субботу мы опять услышимся, и с вами опять будет Григорий Манев из «Зов предков». Всего хорошего.